Вы состоитесь на хвалях Радио Свобода. У студии Алена Тиханович, и еще зверну увагу на некоторые белорусские темы ближайшие полгодины эфиру. Андрей Харковец вызволенный от посады министра финансов Беларуси. Александр Шадроу со Шучинского района вернулся с Ватикану, где шукал подтримки своему притулку для бездомных. У экспозиции колгасного музея у Белымицким районе сгадывают и земляков, которые прошли праз сталинский террор. Голландские эксперты, которые прибыли сегодня на усход Украины, уже приступили до проверки рефрижераторных вагонов с парештками загинулых катастрофы Боингу. После этого эксперты так само наведают место катастрофы, что неподалеку от города Торрес. На борте самолета, который был правдоподобно сбитый 17 липеня, было амаль 200 подданных Голландии. Премьер-министр краины Марк Рутте сегодня провел прессовую конференцию, на которой он выказал незадоволенность тем, что покуль отбывалось на месте катастрофы.
Я был шокирован door de beelden.
Я был у шоку, коли побачил здымки, которые свідчать про неагодные поводины у этом трагичном месте, насуперок усім правилам досконалого расследования. Видовочно, что там, сярод обломков и смецця, застаются загинулые люди с прикметами, поводи яких их можно опознать.
Украинский урад открыл несколько мест у Харкове, которые находятся под контролем ураду, каб там заховывать и тело, и обломки самолета, и иншие речевые доказы, что будут предъявлены для проведения дальнейшего расследования. Некоторые делегации международных экспертов уже находятся у Харкове, и там же, у готелях, зарезервованы места для свояков загинулых. Президент Украины Петр Порошенко загадал украинским войсковцам не открывать огонь у зоне 40 километров от места падения Боингу. Поводле слову Порошенки, с этого часу у узброенных сепаратистов больше нема ніякого оправдания для затримок у допуску следшей комиссии до места катастрофы. У интервью нашему корреспонденту Игору Корнею обставины вывучения этой трагедии оценил белорусский специалист, былый пилот Александр Комаровский.
У адмысловай заяве Кабінету міністра Украіны констатуецца, тэрарысты пры падтрымцы Расіі спрабуюць знішчыць доказы сваёй датычнасці да гібелі пасажырскага самалёта, які выконваў рэйс над паветранай прасторай усходняй Украіны з Нідэрландаў у Малайзію. 20 ліпеня Служба бяспекі Украіны распаўсюдзіла запіс тэлефонных перамоваў камандзіраў атрадаў самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі, з якіх вынікае, што чорныя скрыні са збітага Боінга знаходзяцца ў іхнім распараджэнні і будуць выкарыстоўвацца дзеля шантажу украінскіх уладаў. Каб спыніць абстрэлы пазіцыі сепаратыстаў. Александр Камароўскі шмат гадоў адлятаў на самалётах аднатыпных з Боінгам. Спачатку на Ан-8 і Ан-12, а падчас службы ў Афганістане на вайскова-транспартным Іл-76. Ён перакананы, што фальсіфікаваць запісы, каб паспрабаваць адвесці ад сябе падазрэнні ў датычнасці да забойства мірных людзей, сепаратысты да іхнія куратары ў Маскве не ў стане.
Здесь і без чорных ящиков ясна, што іх збілі сепаратысты. Черные ящики, так называемые, это самописцы, режимов полета, там, связь и так далее. Они ничего там не в состоянии сделать. Ни Россия, ни сепаратисты. Сабитировать этот полет просто невозможно. Они могут, конечно, в лабораторных условиях попытаться, допустим, рассчитав все вот время, все, ну, специалисты это расшифруют, что-то липовое. Ну, ясно, что Россия это источник. Сбили они, естественно.
Есть так само известки, что на специальном тягнику с города Торрес у неведомом керунку вывезены десятки тел ахвяров катастрофы. Эксперты АБСЕ не выключают, что это свечит про намер изолевать трупы, которые могут утримливать осколки ракеты. То бок схавать наупростовые доказы мэтанакіраванага расстрелу самолета. Меркуется, что гэткім жа чынам экспроприявали и раскурочаныя обломки самолета. Спадар Камароўскі перакананы, что спробы замести сляды только узмацняюць перакананасць у тым, кто злачынца.
Чем больше они будут запутывать, тем больше они запутаются сами. Допустим, сепаратисты, если они ни при чем, так они должны полностью, конечно, все предоставить, и ничего пальцем даже ничего трогать нельзя. Ни фрагменты, ни тела, там, ничего. Что они там? Конечно, там уже я уверен, что присутствуют российские специалисты, негласно, наверняка там подсказывают, что и как делать. Но еще раз говорю, чем больше этой чернотой будут заниматься, тем хуже и для тех, и для других. То есть Россия сепаратист.
Российские официальные особы, промассированные подтримцы пропаганды, намагаются повесить отказность за сбитый самолет малазийских линий на улады Украины. Однако, переконанный эксперт в авиационных справах Александр Комаровский, эти потуги ничем не подмацаваны.
Пытаются сейчас туфту там показать, что вот вроде это работа СБУ Украины. Там, но это не очень важно. Мир разберется. И в Америке это спутники наверняка работают. Сейчас там специалисты, кто нужен, работает, не покладая рук. Владимиру Путину я сейчас не позавидую. Порошенко я вчера, я смотрю, по имени отчеству начал называть. Советский Союз развалили по аналогичным причинам. Это Афганистан, международные санкции, ну и внутренняя напряженность в СССР. То же самое сейчас и в России. Что там? Там же ведь народ Путина очень не приветствует. Крымом немного подняли вот настроение, уже патриотизмом вот этим. А здесь конкретно кровь идет. Гробики привозят в Россию конкретно. Люди-то видят. Это работает против Путина. А здесь такой прокол с этим самолетом.
Служба безопасности Украины настаивает, что Боинг малазийских авиалиний был сбит ракетой, выпущенной из комплекса БУК в районе города Снежная Донецкой области. А операцией, как свержается, кировали российские войсковые специалисты. Серед ополченцев настолько добро подрихтованных войсковцев попросту нема. На российский след показывает то, что неузабаве после трагедии гэтый и еще несколько інших комплексов БУК были терминово отправлены назад в Россию.
Тим часом українська армія почала наступ на позиції сепаратистів у Донецькій області. Повідомляється про визволення городів Рубежне і Юбілейне. Бої ведуться у Дзержинську, а так само вокол Донецьку. З причини бою улади Донецьку прийняли рішення евакуювати вокзал. І поводле попередніх даних, від артобстрілу у гэтым городі загинули троє. З місця подій про ситуацію у Донецьку розказав журналіст видання «Новини Донбасу» Михаил Баган.
По нашим даним, зараз відбуваються дії бойові в районі аеропорту. Оттуда стрельба слышна постоянно. В районе железнодорожного вокзала был обстрелян жилой дом. Город опустел. В городе людей крайне мало. Миллионный город. Вы выйдете на улицу, вы не увидите ни машин, ни людей практически. Даже этот пик. Очень многие уехали. Люди напуганы, запуганы, потому что стреляют, потому что ходят вооруженные люди, потому что ездит техника военная.
Сепаратисты у интернете пишут, что украинское войско рыхтуется атаковать Донецк. Ти правдоподобно это?
Я не исключаю этого. Я, если честно, не знаю, насколько хватит их, так сказать, военного потенциала, но они откровенно провоцируют армию на то, чтобы, и Нацгвардию, на то, чтобы она ввела активные действия в Донецке. Но это, извините, большой город, этого невозможно там сделать. Это может привести к колоссальным жертвам.
Мы так само запыталіся украинского журналисту, як на ягоную думку история с Боингом и гибелью людей поуплывае на ход антитеррористичной операции.
Хочется верить, что он может быстрее прекратиться и как можно скорее, тем, безусловно, лучше. Но, вы знаете, в Донецке настроение, эти видео можно найти в интернете абсолютно спокойно. Люди отрицательно реагируют на присутствие вооруженных сепаратистов. Люди отрицательно реагируют на Губарева, на Гиркина. Негативно. Они не хотят их видеть в Донецке. И это тоже очень сильно влияет. А после этого сбитого самолета с мирными гражданами, представьте, что сейчас люди думают о тех, кто похватал в руки автоматы и тем более зенитки.
По телефону с Донецку украинский журналист Михаил Баган. А зараз опитання свободи. Хто, на вашу думку, воює супраць української армії у Донбасі? Терористи, бойовики, повстанці, ополченці, місцеве насельництво чи російські найомники? На питання відказують жихари Гомеля.
Ополченцы все-таки. И местное население есть. Но есть люди из России. То есть казаки, это признано. Все в группе, они все есть там.
Русская часть населения Донбасса. И понятно, что наемники в любой войне присутствуют. Для них это война. Просто не хватает этого. Поэтому многие туда едут повоевать.
Ополченцы, наверное, воюют. Мне так кажется. Судя из новостей только. Видно, помогают кто-то из военных.
Против армии украинской воюет, я думаю, местное население. Местные ополченцы, они хотят отдельно прийти.
Наемники, местное население. По моему глубокому убеждению, Путин и его свора воюют в Донбассе, воюют на украинской территории. И воюют так, чтобы сделать там бардак. Потому что их не устраивает стабильная, независимая, процветающая Украина. И если только Украина добьется своего, то я думаю, в ближайшее время мы тоже пойдем в Европу. Там технологии, там прогресс, там люди живут достойно. А в России только достижения в оружии. Больше ничего. Ложь. Сплошная ложь.
Новости российские одни, украинские совсем другие. По-разному пишут. Что я думаю, против Бандеры народ воюет, получается.
Брат против брата воюет, брат против брата.
Боевики там должны быть по-любому. Потому что такие дела никогда не обходятся без боевиков. Каждый за свое воюет и ждет победы.
Украина воюет, а с кем они воюют, не знаю.
Сами же украинцы воюют, русскоязычные.
Воюют боевики.
Воюют все, кому платят деньги, кто хочет беззаботно, без мозгов заработать денег. Думаю, наемников миллион.
Гражданская война идет там. Боевики там. Янукович виноват. Президент белорусский заявлял о том, что Янукович виноват, правительство виноват. Это довело до такой степени страну, красавицу.
Отказы жихаров Гомеля. Вы на хвалях Радио Свободы. Основные темы дня. Расследование обставин аварии малазийского самолета будут проводить у Голландии. Про это заявил украинский президент Петр Порошенко. Александр Шадров со Шучинского района вернулся с Ватикану, где шукал поддержки своему притулку для бездомных. После оплаты штрафу с Курской тюрьмы может вернуться до дому Гамельчук Дмитрий Розанович, якого обвинуватели у незаконном пересечении украинско-российской межи. У экспозиции музею колгасу «Радима» Бялинецкого району згадывают и земляков, которые прошли през сталинский террор. У списке репрессованных имен 62 вязковцев. У вёсцы Островщина Полоцкого району распачался мастацкий пленер. Авторы хотят заховать у своих творах следы старой Беларуси, которые зникают. Александр Лукашенко, примаючи з докладом прем'єр-міністра Михайла Мясниковича, заявив про фінансову стабілізацію на валютному ринку. Чому, однак, білоруси заховують на руках великий об'єм валютних сродків? Чому у першиню за некілька годів сьоліта Білорусь має становче сальдо заміжного гандлю? На питання Віталя Циганкова відказує економіст Борис Жаліба.
Александр Лукашенко отзначил стабилизацию на валютном рынке и при этом, выказал удивление, чему у населения на руках застается довольно шмат валютных сродков. По-вашему, про что вы это кажете? Все-таки люди догэтуль не упэўнены твердой стабильности белорусской валюты, и все-таки тая повольная девальвация, хотя и невеликая, але мая пэўны уплыв вот на такие решения людей, которые покидают у себе валюту.
Никакой стабилизации с валютой не отбылось. Белорусский рубль как девальвировался, так и он и девальвируется. Относно невеликими темпами, 50-100 рублей, особенные месяцы и больше, не отбылось и тому, что наши золотовалютные резервы протягивают, находятся у такой критичной рысы, потому что яны повеличились на миллиард за кошт 2 миллиардов кредита, який нам позычил ВТБ, российский банк. Это кредит краткотерминовый, его придется отдавать снова же за кошт российского межурядового кредита, и мы снова с нулем. Поэтому повышение до 6-7 миллиардов золотовалютных резервов это ни о чем не сведши. И у нас остается вельми неустойливая такая позиция валютная. И это отбивается на настрое укладчиков потенциальных и уголь на насельница. И тому нечего удивляться, что люди уголь часто насельница свои сбережения не доверяя банкам. С уликом того, что они остатние месяцы снижают проценты, как по рублевым укладам, так и по валютным.
Так само по часу встречи Лукашенко и премьер-министра Мясниковича. Мясникович отзначил, что по выниках 5 месяцев этого года в Беларуси назирается становчая сальдо гандлю, замежного гандлю. Но, сдается, это сапраўды довольно уникальное достижение на фоне опошних годов, когда сальдо засюды было негативным. По-вашему, насколько вот долготерминовая эта тенденция, и чи можно чекать, что это самое замежно гандлевое сальдо будет и далее расти?
Это отбылось не за кошт того, что у нас повеличился экспорт, это первое. Огульный объем экспорта и валютных поступлений в уголе менее ниже в минулом годе. А это за кошт того, что у нас уменьшился импорт, значительно более, чем был экспорт. За кошт того, что уменьшился экспорт, у нас заявилась такая невеличкая позитивная сальдо. И я думаю, что это не столь стабильная ситуация, она может снова уйти с сальдо этого негатив. Но мы бачим, что наш урад стал активно змагаться с импортом. Мы бачим, что тут и лицензирование на украинский экспорт, мы бачим, что тут импорта, так сказать, замещение. Мы бачим, что урад робить все, как бы уменьшить импорт любым шляхом. И как белорусы купляли белорусское, поставить их в такие умовы без выбора импортной продукции.
Борис Жаліба у бліц-аналізі «Свабоды». Сёння ж прэсавая служба кіраўніка краіны паведаміла, што Андрэй Харкавец вызвалены ад пасады міністра фінансаў Беларусі ў сувязі з выхадам у адстаўку. Міністрам фінансаў Харкавец быў прызначаны ў жніўні 2008 года. Апошнія месяцы Харкавец на публіцы не з'яўляўся паводле неафіцыйнай інфармацыі з-за хваробы.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
Вопыт вязняў и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
И сегодня позднее про то, як собрать передачу вязню у турму. Ахвяраў палітычных рэпрэсій згадалі ў музеі Бялыніцкага калгасу «Радзіма», што на Магілёўшчыне. Ім прысвечаная спецыяльная экспазіцыя. У ёй пералічаныя вяскоўцы, якія прайшлі праз сталінскі тэрор. Андрэй Белагубаў пабываў у музеі.
У невялікай экспазіцыі імёны 62 вяскоўцаў, якія зазналі на сабе гвалт сталінізму. Тут жа вокладкі асабістых справ НКВД на некаторых з рэпрэсаваных, а таксама даведкі пра рэабілітацыю ды фотаздымкі з ГУЛАГу. Экспазіцыя пра ахвяраў палітычных рэпрэсіяў сярод стэндаў, прысвечаных станаўленню савецкай улады ды калектывізацыі ў тых вёсках, якія цяпер утвараюць Вішоўскі сельсавет. Адна са стваральніц музею Святлана Атрошчанка кажа, што экспазіцыя пра калектывізацыю для ўвай гісторыю таго перыяду, якая, як адзначае супрацоўніца музею, поўніцца не аднымі заклікамі. Мы імкнуліся ўсебакова адлюстраваць падзеі таго часу, даводзіць суразмоўніца.
Тут же было эдитаваць к нам капот, прысыл капот. Тут же і в 37-м году призыв против советской власти. Где-то что-то не то сказал, не то слово. Все эти личные дела, это, видите, указана статья 72-я, как правило. Это антисоветская агитация.
Ля стэнду пра рэпрэсіі наведнікі спыняюцца і доўга глядаюць у спіс рэпрэсаваных, кажа Святлана Атрошчанка. Яна адзначае, што небагата тутэйшых ведае пра часы калектывізацыі і пра яе ахвяраў.
Людзі проста прыходзяць, ішуць фамілі па дзеревням. А это ж уже прыходзяць даже не внукі, а правнукі. Есть здесь несколько чалавек, которые могуць расказаць о прадзедах, хто помніць вот эти времена калектывізацыі із разговоров сваіх родзіцелей.
У той жа музейнай залі са стэндамі пра станаўленне савецкай улады ў кутку звесткі пра мясцовую праваслаўную Петрапаўлаўскую царкву. Яе разбурылі таксама ў часы сталінскіх рэпрэсіяў. Тое, што засталося ад святыні, цяпер на ўскрайку Вішова. У разбураным храме крыж і абразы. Некаторыя з вяскоўцаў кажуць, што ходзіць у гэтую разбураную царкву памаліцца. Пабыўшы ў музеі ды пабачыўшы рэшткі святыні, гутару з жыхарамі Вішова пра іхнае стаўленне да сталінскіх рэпрэсіяў. Дарослыя вяскоўцы пра калектывізацыю і рэпрэсіі чулі ад сваіх бацькоў. Перанята ля будынку школы, у якім музей спадар пенсійнага веку пра часы панавання гвалту ў Савецкім Саюзе згадвае.
Мая бабушка была кулачка, і што б не было вот это прэсіраваных, они адказались ад хутара, аддалі ўсё ў калхоз. Это время такое было. Диктатура. А без диктатуры нету порядка.
Ну, диктатура забрала миллионы жителей.
Не, ну, миллионы сохранила. И страну сохранила. Імперію сохранила. Тот, хто пострадал ад рэпрэсій, не совершенно другого мнения.
Я шэдзіў суразмоўнік адразу заявіў.
Сейчас вот я кулак, если по-хорошему разобраться. А ты, Владимирович, тоже был кулак. Работал сутками, а потом его репрессировали. Моих дядов раскулачили. Отправили в Сибирь. Они не вернулись. Если бы не раскулачивали людей, мы бы жили на сегодняшний день лучше. Вот скрозь были хуторы. А сейчас пройди вдоль речки, скрозь бурьян растет. А это ж люди все работали, сутками работали.
Тыя часы забываць нельга, перакананы жыхар Вішова, дом якога за 100 метраў ад разбуранай Петрапаўлаўскай царквы. Гэта нам навука, заяўляе ён.
Што надо было людзі, каторыя што работалі за дарма. Была ім разнарядка, вот такая-то деревня, вот надо 20 человек, и все, не глядели.
А вот такое может повториться, как вы думаете?
Я думаю, нет. Все уже научены такой судьбой.
Пясковая молодость пытание про часы сталинского террору успрымала як провокацию. Некоторые признавались, что не ведают про их ничего. Нечто казали молодые жыхары Вишова, памятаем со школьной программы, але сгадать, что конкретно отмовлялись. На пытание, те были у музея, те бачили там экспозицию, просвеченную сталинскому террору, реагировали коротко. Сходим, поглядим. Музей открыли крыху больше за тыдень тому. Поводле Светланы Атрошченки ён одразу стал популярным у вяскоўцаў. Яху наведывают не только те, кто застався жить у вёсках, але и ихные родичи, якія выехали у іншие мясціны. У музея разлічваюць, что экспозиция будет пополняться и документами, якія передают вяскоўцы. В этой процесс, каже Светлана Атрошченка, уже почался. Багато фотоздымков покуль застаются без тлумачальных надписов, бо няма звестак про людей, якія на их.
І праз хвіліну пра тое, чаму ў Ватыкане некаторыя думаюць, што ў Беларусі дагэтуль сталінскія часы.
Паважаныя слухачы,
у канцы ліпеня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях.
От 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метров.
От 6 до 9 вечера на хвалях 31,49 метров.
У гэты ж час «Свободу» можна слухаць праз сателітную телеантэну.
«Свобода» заўсёды доступная ў інтэрнэце. Адрас свобода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
«Свобода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Заснавальнік прытулку для бяздомных у вёсцы Аляксандраўка Шучынскага раёну Алексей Шчадроў наведаў Ватыкан. Там, паводле яго слоў, добра арыентуюцца ў тым, што адбываецца ў Беларусі. А таму абяцалі паспрыяць яму, каб зарэгістраваць прытулак як суполку братоў-місіянераў. Перадае Міхал Карневіч.
З Алексеем Шадровым сёння сустрэўся ў ягонай Аляксандраўцы на Шчучынщіне. Пра сваю паездку ў Італію ён распавядае эмацыйна, паказвае здымкі. У Рыме яго сустракалі браты ордэна місіянераў міласэрнасці маці Тэрэзы з Калькуты. Радаваліся ягонаму прыезду, шмат распытвалі пра жыццё ў Беларусі. Айцец генерал Себасцян разам з ім быў на прыёме ў сакратара папы Рымскага. Да самога папы трапіць не ўдалося, бо ў гэтыя дні яго не было ў Ватыкане. Праўда, паводле Шчадрова, сакратар папы Рымскага ўжо да іхняй сустрэчы ведаў пра прытулак для бяздомных у Аляксандраўцы і задаваў шмат пытанняў. Ён цікавіўся самымі звычайнымі праблемамі, з якімі бяздомныя ў прытулку сутыкаюцца кожны дзень. За што жыве прытулак, ці ёсць у людзей ежа, хто дапамагае, ці бярэ ў гэтым удзел каталіцкі касцёл. А выслухаўшы аповесць Шчадрова пра то, як на яго за адкрыццё прытулку заводзілі крымінальную справу, як скуюць і спрабуюць зачыніць прытулак мясцовай улады, сумна заўважыў, паведаміў Шчадроў.
На самом деле, хоць у вас сталінскія времена. Как? Делаеш добрыя дела, памагаеш бедным, усё. Говорю, у нас не было рэгістрацыі, ну нічого. Он хоць у нас он в Італіі, хоць есть у них, ну, община, которая уже 10 лет занимается бедными, она не регистрирована. Просто люди, обычные христиане, помогают бедным, там наркоманам, алкоголики, вот хоть. И все это нормально, и власти, и государство хоть их поддерживают. Даже они не регистрированы хоть, а вас хоть даже за это.
Аудиенция у сократара папы Римского протягивалась полгодины. Шадров передал документы и статут притулку сократару папы Римского. То и обещал взять эту справу на контроль, как католический костел на Городенщине взял притулок под свою опеку. Папская сократара цикавила тишмат людей на Городенщине наведваюць касцёл, як адбываюцца малебны. Шадроў распавёў, што малебны ў касцёлах на Гарадзенщіне праводзяць пераважна па-польску. Беларускай мовы гучыць замала. Гэта таксама зацікавіла суразмоўцу. А ці ведае пра прытулак для бяздомных у Аляксандраўцы папа Рымскі? І ці прыняў бы ён вас, калі быў у гэты час у Ватыкане?
Ты знаеш, хоць, если ты пшёл бы з другім вопросом, хоць, ну, папа хоць может не занимался, а што касаецца хоць беднымі, он двумя руками хоць цепляецца, хоць і всё. Папа хоць хоць, чтобы был касцёл для бедных і жил бедно, как бедный. бедные. Хоть он сам, папа, живет хоть бедных, хоть он отказался от мобильного телефона, хоть ходит, хоть в сандалии, хоть бедно живет, хоть скромно, хоть там, хоть ну, в комнатке у него хоть диван стоит, хоть шкаф, столик, письменный туалет, хоть все, хоть он не живет в Ватикане, папа.
Алексей Щедров рассказал, что разговаривал с секретарем папы по-итальянску, мову он ведает с детства. В Италии живут ягоные приемные батьки. Неколи малым хлопцам он ездил в Италию по программе оздоровления чернобыльских деток, бо сам рос у интернате для сирот. Каждый год на 3 месяца ездил в одну и ту же семью, якая захотела его усыновить. Але как раз ударилось несчастье с одним белорусским хлопчиком, и Лукашенко в 1995 году забаранил посылать детей на отпочинок у Италию. До людей, которые фактично стали ему приемными батьками, и он наведался на несколько годин и этим разом.
Они мне собрали целый чемодан там одежды для бедных, а для меня так я плюс еще дали денег, и братья там тоже дали денег. Там вот. Ну, братья сказали, хоть будем по возможности хоть как-то помогать одежде, какую-то гуманитарку хоть и высылать, вот так вот поддерживать. Ну, поэтому я побыл, я, ну, сказать, их 3 дня, это как для меня 3 года. Я вот когда приехал, я прошелся по всем тем улицам, по тем коселам, которым ходил, и все, как было, так все исполнил, вот.
Цікавлюся, як прошли эти 3 дни для ягоных бездомных у Александровцы. Спадар Щедров розповідає, что их доглядал ягоный сябр з Мінску, а еще приезжал ксьон з Мостов с несколькими верницами и детьми, которые навод попололи им у весь город. Теперь у притулку только 5 человек, 4 из них старейшего веку, лежачие. Я хотел поразмовлять с ними, але некоторым навод это тяжко. Щедров каже, что за эти дни, як его не было, у притулок и знов наведывались милицианты.
Тут пока меня не было, приезжала и милиция, спрашивали, а где они, хоть на, милиция у них спрашивает, на каких оснований тут, они хоть в моих гостях. Но вы не можете здесь ничего делать, потому что он, то хозяин, он может делать. А Оля такая, хоть, а хоть почему? А хоть мы можем, хоть все хорошо, нормально. Ну и поехали. Даже это, что у меня нет, прицепить, почему люди здесь чужие приехали помогать.
Мы заходим в покой, где лежат 4 старых. И ныне поднимаются с ложков, хронично хворые, одинокие. Один из бездомных, Александр, доглядая лежачих и кажет, что вельми б хотел, как уже покинуть притулок, бы прошел реабилитацию. Але у него нема ни грошей, ни квартиры, ни близких и родных. И на працу у мясовой колгаса его так само не взяли.
Мне сейчас как-то все равно какая работа. Ну, понимаете, ну, идти на работу можно, но так вот жить, где это я буду? Это ж не понимаете, ну, надо идти на работу, надо себя вид чисто привести. А так что я? Выйду, как это самое. Да, не откуда, ну, так как что мне будет брать на работу? Надо будет, ну, и по, ну, сам бриться, ну, каждое утро, ну, и какой-то душ принять. Ну, в общем, вид чистый, чтобы был. Да, и туда не получается.
Наши, ну, ходили устраиваться на ферму 5 человек. Там бригадиры написали заявление, сказали, идите в отдел кадров. Пришли в отдел кадров, позвонили председатель, он сказал, с Александровки никого не брать.
Притулок для бездомных Алексей Щедров створил 2 года тому. Летость супрац Алексея Щедрова взбудили криминальную справу за деятельность от имя незарегистрованной религийной организации. Але под уздением СМИ закрыли ее и зарегистрировали приватную социально-профилактичную установу по веру себе. За 2 года у притулку пожили больше за 90 человек. Еще летость зимой в 4 домах жили 27 человек, а теперь только 5.
І пазней яшчэ адзін погляд на прытулак у Александраўцы з метра Бартусіка.